эфире радио «Эхо Кавказа». Субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми, Цхинвали 8, в Праге 6 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. В Грузии уже вовсю обсуждают кандидатов в президенты.
В обществе усиленно циркулируют слухи, что высший государственный пост может занять нынешний министр здравоохранения Давид Сергиенко. Во всяком случае, он якобы является фаворитом предполагаемого списка кандидатов от правящей партии.
В самопровозглашенной республике Абхазия завезли большую партию пестицидов для борьбы с мраморным клопом.
Название его «Зондер», он выпускается в Западной Европе, выпускается недавно, отзывов о нем мало, но мы имеем опыт применения этого препарата. Это не искоренение присутствия насекомого, а химическое сдерживание.
В самопровозглашенной республике Южная Осетия продолжается скандал с задержанием бывшего министра информации Георгия Кабисова.
Это не первый случай уже при президенте Бибилове, когда бывшим высокопоставленным чиновникам предъявляются обвинения в коррупции, но впервые с подозреваемыми поступают так жестко.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире. Ну а сейчас послушайте международные новости. Трамп и Путин выпустили совместное заявление по Сирии. Мадрид подозревает хакеров в искажении новостей о Каталонии. Антидопинговое агентство получило новые данные о российских спортсменах. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в совместном заявлении по Сирии договорились продолжить совместные усилия по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» до тех пор, пока она не будет побеждена. Об этом говорится в совместном заявлении президентов России и США. Оно согласовано в кулуарах саммита стран-участниц Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества во Вьетнаме. Оба лидера также подтвердили свою приверженность независимости и территориальной целостности Сирии. Путин и Трамп заявили, что конфликт в Сирии не имеет военного решения. Окончательное урегулирование должно быть в рамках Женевского процесса. Президент США Дональд Трамп заявил, что верит заявлениям президента России Владимира Путина о невмешательстве Кремля в выборы в США. Об этом Трамп сообщил журналистам на пресс-конференции после саммита стран-участниц Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества во Вьетнаме. Трамп также заметил, что Путин оскорбился, услышав в очередной раз вопрос о вмешательстве в выборы иностранного государства. Кроме того, президент США в очередной раз высказал мнение о том, что вероятное вмешательство России в выборы в США является заговором, придуманным демократами для оправдания проигрыша на выборах. Хакеры из России и Венесуэлы занимаются искажением и неверной интерпретацией информации, связанной с Каталонией и Испанией. Об этом сообщила министр обороны Испании Мария Долорес до Коспидаль. Передает «Эль Паис». По данным министра, в частности, злоумышленники публиковали ложные новости, например, о том, что в Каталонии перестали преподавать испанский язык. При этом де Коспидаль отметила, что информации о причастности российских властей к кибератакам, которые шли с территории России, пока нет. Ранее газета «Лавангардия» сообщила, что хакеры из международной группировки «Анонимус» взломали сайт Конституционного суда Испании. Это произошло перед заседанием суда, на котором Мадрид лишил власти Каталонии полномочий. После этого хакеры организовали кампанию под лозунгом «Освободим Каталонию». После референдума о независимости в Каталонии власти Испании ввели в провинции прямое правление. Региональное правительство и парламент отправили в отставку. Конституционный суд Испании признал декларацию о независимости и автономии недействительной. Всемирное антидопинговое агентство получило файл допинг-проб российских спортсменов с января 2012 по август 2015 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства. Агентство отмечает, что получило доступ к базе данных в конце октября и занимается ее изучением. Специалисты ВАДА представят данные проведенного анализа на заседании исполнительного комитета организации, который пройдет 15 июня. и 16 ноября. Газета The New York Times отмечает, что файл с результатами допинг-тестов агентство получило через некоего информатора, а не через официальные каналы. В июле 2016 года Всемирное антидопинговое агентство опубликовало доклад о массовом применении запрещенных препаратов в российском спорте с попустительства властей. Россию обвиняют в систематических манипуляциях с допинг-пробами и применении допинга рядом российских спортсменов на зимних играх 2014 года в Сочи. В частности, результатом этого расследования стало отстранение сборной России по легкой атлетике от Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016-м. 5-7 декабря Международный олимпийский комитет примет решение о штрафных мерах в отношении России вплоть до отстранения российской сборной от участия в зимней Олимпиаде в феврале 2018 года.
Эхо Кавказа. Новости.
Зять и старший советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер призвал руководство корпорации Time Warner уволить часть сотрудников телеканала CNN, которые входят в состав Time Warner, за освещение президентских выборов в 2016 году. Об этом сообщает The Wall Street Journal. По данным издания, Кушнер встретился с одним из руководителей Time Warner Гарри Гинзбергом и якобы предложил ему уволить 20% сотрудников CNN за неверный анализ выборов президента и их итог. Представитель Белого дома заявил, что The Wall Street Journal Кушнер не думал, что его слова будут взяты на вооружение руководством Time Warner. По словам представителя, таким образом советник президента пытался разобраться в ситуации вокруг CNN и выразил свою точку зрения. При этом в Time Warner слова Кушнера вызвали обеспокоенность. В ходе предвыборной кампании и после избрания Трампа президентом США журналисты CNN неоднократно сообщали о возможных связях главы Белого дома с Кремлем. Вы слушали международные новости. В эфире радио «Эхо Кавказа». И как обычно по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Катерина Прокофьева, и мы подводим итоги недели, переходим к основным материалам. В Грузии вовсю обсуждают, кто может стать последним избираемым президентом страны. Хотя до выборов еще очень далеко, имена и слухи уже начинают циркулировать в обществе. Далее Владимир Унанянц.
Кто станет последним президентом Грузии, избираемым всенародным голосованием? Этот вопрос не дает покоя грузинской общественности уже сейчас, хотя нынешнему президенту еще предстоит находиться на своем посту почти целый год. В обществе усиленно циркулируют слухи, что высший государственный пост может занять нынешний министр здравоохранения Давид Сергиенко. Во всяком случае, он якобы является фаворитом предполагаемого списка кандидатов от правящей партии. Также называется имя действующего министра иностранных дел Михаила Джанелидзе. В грузинской мечте информацию не подтверждают, но и не опровергают. Спикер парламента Ираклий Кубахидзе считает, что пока слишком рано это обсуждать.
Говорить о кандидатах пока рано, потому что до выборов остался еще год. На данном этапе ни одна кандидатура не рассматривается. Обсуждение кандидатов начнется по мере приближения даты выборов.
В кулуарах власти дают понять, кандидатура будет подбираться, исходя из симпатии общественности, говорит один из лидеров грузинской мечты Гия Вольский.
Будет он из нашей политической команды или из нашего окружения, это вопрос второстепенный. Главным, на мой взгляд, будет вопрос симпатии общественности по отношению к этой личности.
Впрочем, когда разговор заходит о личности будущего президента, депутаты от партии власти вспоминают другую фигуру грузинского политического олимпа, которая в последнее время находится в тени. Заместитель председателя аграрного комитета Ираклий Шиулашвили не исключает возвращения в большую политику бывшего премьер-министра.
Ираклий Гарибашвили всегда был, есть и будет большим другом грузинской мечты и господина Бедзина Иванишвили, и одним из создателей этой команды.
Парламентская оппозиция тоже пока не раскрывает карты. По словам одного из лидеров Европейской Грузии, сэр Гора Тиани, его партия обязательно выдвинет своего кандидата, несмотря на то, что грузинская мечта сделала все для уничтожения института президента.
От нас обязательно будет кандидат. Кто именно, пока говорить рано. Это будет партийное решение. Несмотря на то, что грузинская мечта сделала все для того, чтобы институт президента фактически исчез, это будут очень важные выборы для политической жизни страны.
С тем, что выборы президента – одно из важнейших событий будущего года, согласны и внепарламентской оппозиции. Если верить экс-спикеру высшего законодательного органа Грузии, а ныне лидеру демократического движения Нино Бурджанадзе, партии, не имеющие представителей в парламенте, могут выдвинуть единого кандидата. И даже намекнула, кого бы она хотела видеть в этой роли.
Это, наверное, все же будет кандидат не ото всех оппозиционных партий, но такие консультации могут иметь место. Посмотрим. Для меня главное не должность, а то, чтобы я была уверена, что страна развивается в правильном направлении и выходит из того тупика, в котором она находится сейчас. У меня нет желания быть президентом. У меня есть желание делать дело. Но я знаю, что лучше меня мало кто сможет с этим справиться.
Каким, по мнению бывшего спикера, должен быть президент, чтобы страна развивалась в правильном направлении, Нино Анзоровна поделилась в интервью русской службе Deutsche Welle.
Честно говоря, я бы хотела, чтобы в Грузии был такой же президент для Грузии, как Путин является для России. Президент, который бы управлял бы страной нормально и который бы осуществлял интересы страны.
Такая откровенность, по мнению наблюдателей, может выйти Бурджанадзе боком. Впрочем, до выборов еще целый год, и фраза могла быть частью стратегии – проверить реакцию населения. Да и правящая партия вряд ли будет спешить с соглашением своего короткого листка. У грузинской мечты перед глазами очень наглядный пример. Нынешний президент Георгий Маргулашвили также выдвигался от правящей партии, но, вступив в должность, показал весьма строптивый характер. Так что, уверены эксперты, Бедзина Иванишвили и его соратники еще много раз подумают над тем, кого выдвинуть кандидатом на высший государственный пост, который по обновленной Конституции Грузии будет избираться народом осенью 2018 года в последний раз. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На этой неделе в Грузии вспомнили и события десятилетней давности. 7 ноября 2007 года был разогнан митинг оппозиции. Так начинались противостояния на выборах 2008 года и мотивы нынешнего судебного преследования экс-президента Михаила Саакашвили. Подробности в материале Мзии Парасишвили.
Разгон митинга оппозиции, погром телекомпании «Меди», последующее завладение преступным путем имущества Аркадия Патаркацишвили. В результате всего этого с 27 июля 2014 года бывший президент Михаил Саакашвили является обвиняемым по статье 333 Уголовного кодекса Грузии «Превышение должностных полномочий». Вместе с ним по делу 7 ноября проходят бывшие министры МВД Ваном Ирабишвили, юстиции Зурабадеишвили, обороны Давид Кезерашвили, а также бывший мэр Тбилиси Гигиу Гулава. В случае признания судом их вины им грозит лишение свободы сроком от 5 до 8 лет. В случае Саакашвили, Адаишвили, Кезерашвили судебный процесс идет заочно. Попытки грузинской власти добиться экстрадиции из Украины Саакашвили, Адаишвили, а из Франции Кезерашвили пока не венчались успехом. Их соратники убеждены, что уголовное преследование носит политический характер. От Аркахидзе, бывший заместитель Адаишвили, а теперь депутат от Европейской Грузии, отмечает, что в деле 7 ноября лишь политические фигуры.
Со стороны полицейских часто имели место случаи непропорционального использования силы, но полицейские не были наказаны, потому что целью власти всегда был политический оппонент, а не тот, кто совершил правонарушение.
С этими аргументами не согласна в грузинской мечте, обещавшая справедливость пострадавшим в годы правления Саакашвили. Один из лидеров парламентского большинства Экабеселия назвала 7 ноября днем самой жестокой расправы, когда насилие власти над своими гражданами проявилось в самой тяжелой форме. Этот день не был таким бы тяжелым, убежден главный лейборист Грузии Шалван Аталашвили, если бы союзником нацдвижения не был основатель грузинской мечты Бедзина Иванишвили.
Организатором тех преступлений вместе с тогдашними руководителями был и спонсор того режима, сегодняшний диктатор. Я готов дать показания прокуратуре о ведущей, решающей и трагической роли Бедзина Иванишвили.
Один
из активных участников ноябрьских событий, республиканец Давид Зурабишвили, считает, что события десятилетней давности ничему не научили ни представителей тогдашней власти, ни тех оппозиционеров, которые сейчас у власти.
Нынешняя власть, может быть, не так давит на нас, но она продолжает политику игнорирования оппозиционного мнения, отличного от его собственного. Она старается объявить несогласных с нею врагами. Если раньше ты был рабом олигарха Бадри, теперь тебя обвиняют в сговоре с нацдвижением и спрашивают, где ты был те 9 лет и до 2012 года. В этом смысле ничего не изменилось.
Впрочем, один урок все-таки усвоен, считает Давид Зурабишвили. У этой власти хватит ума не врываться с оружием в телекомпанию. Но это не значит, что власть не старается установить контроль над СМИ, продолжает эту мысль политолог Торники Шарашенице. Для полной оценки произошедшего, как он считает, понадобится еще 10 лет. Тем не менее, по мнению политолога, уже видно, что те события стали переломным для партии Михаила Саакашвили нацдвижения и не только для него.
Произошла серьезная дискредитация власти Саакашвили. За этим, я помню, последовала очень строгая реакция Запада. Поэтому Саакашвили был вынужден подать в отставку и назначить внеочередные выборы. Потом умер Бадри Патаркасишвили. И исчез очень сильный игрок в грузинской политике. Остались только два полюса в лице Саакашвили с его нацдвижением и Бзины Ванишвили. Естественно, это стало началом тупика нацдвижения. И августовская война 2008-го в какой-то степени стало продолжением этого кризиса партии власти. Ее внешняя политика также вошла в тупик, а в результате мы получили российскую агрессию.
7 ноября произошло полное саморазоблачение режима, соглашается политолог Гия Хухашвили.
За ним последовали уже незамаскированные действия власти, и стало видно, что король голый.
Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Скандал вокруг деятельности Кабисова разгорается все ярче. Впервые с бывшим высокопоставленным чиновником обошлись столь жестко. Машинам скорой помощи запретили пересекать де-факто границу с Грузией ночью и в выходные. Такие ограничения для экстренных больных могут обернуться трагедией. Подводим итоги Юго-Осетинской недели с Муратом Гукимуховым.
На этой неделе Верховный суд Южной Осетии ликвидировал еще одну политическую партию – Осетия Площадь Свободы, которую в 2012 году основала бывший лидер оппозиции, выигравший президентские выборы 2011 года, Алла Джиоева. Основание для ликвидации – партия не участвовала в избирательных кампаниях в течение 5 лет. По закону этого достаточно. Это очередной итог проверки Минюстом деятельности всех непарламентских партий республики, в результате которых уже прекратила деятельность партии «Справедливость, труд, развитие» в зоне риска партии «Достоинство и справедливость» и «Фидан». Партия «Осетия Площадь Свободы» была создана как некое объединение участников Снежной революции 2011 года, выступавших против государственного произвола, внесудебных расправ силовиков, беззакония судейских, самоуправства чиновников. Но, увы, эти многообещающие начинания не получили продолжения, просто потому что их некому было продолжать, говорит бывший депутат Юго-Осетинского парламента Орлан Келексаев.
Политическая партия «Площадь Свободы», имея такого харизматичного лидера, как Алла Алексеевна, к сожалению, не смогла принять участие и в парламентских выборах, и в президентских, это 2014-2017 годов. Это показывает, что даже имея такого харизматичного лидера, как Алла Алексеевна, если не будет соподвижников и дельных сторонников, то она прекращает свою деятельность, как любая политическая сила.
Через год лидеры Снежной революции уже агитировали за Леонида Тибилова, человека, который не имел никакого отношения ни к ним, ни к лозунгам, под которыми они шли к Дому правительства в ноябре 2011 года и побеждали на выборах. Но победу, как мы помним, украли кремлевские кураторы. В этом смысле Леонид Тибилов был для них штрейкбрехером, человеком, которого подсунули кремлевские кураторы, чтобы отдать ему их победу. И они совершили политическое самоубийство, призвали своих людей за него голосовать. Есть хоть одно основание, чтобы оправдать эти действия? Думаю, что нет. Мне кажется, не сложилось этого продолжения именно потому, что к этому не были готовы те, кто оказался на волне народного протеста. Все-таки изначально они собирались в команду ради реализации одного конкретного проекта – избирательной кампании на пост президента. Не получилось, и люди начали думать о том, как им жить дальше. Упрекать в этом некого. А партия, надо полагать, возникла на какой-то эмоциональной волне, как послевкусие Снежной революции. после разгона которой сошла на нет и дискуссия о подотчетности государства перед обществом. Зато осталась другая, что сильная и праведная рука во власти сама все наладит. Это такая старая песня, теперь в исполнении нового хора. 8 ноября высокопоставленный сотрудник службы внешней разведки, экс-глава Госкомитета информации, массовых коммуникаций и связи Южной Осетии Георгий Кабисов был задержан правоохранительными органами в Цхинвале. Георгий Кабисов подозревается генпрокуратурой в превышении должностных полномочий. Накануне силовики задержали и его друга Мириана Джиоева, которого также подозревают в незаконном осуществлении предпринимательской деятельности в особо крупных размерах. Он был одним из соучредителей компании Intel OO InterOS, в которой у правоохранителей есть целый ряд претензий. В домах задержанных проведены обыски. Первоначально их задержали на 48 часов, но вчера Цхинвальский городской суд продлил им срок содержания под стражей на 1 месяц. Это не первый случай уже при президенте Бибилове, когда бывшим высокопоставленным чиновникам предъявляются обвинения в коррупции, но впервые с подозреваемыми поступают так жестко. Звучат разные мнения по поводу этого ареста, начиная от передела собственности, заканчивая личным конфликтом между Георгием Кабисовым и Анатолием Бибиловым. Моя посильная лепта в эту историю. За время восстановления 2009-2011 годов в республике появилась целая плеяда долларовых миллионеров. Невзрачные руководители ГУПов, какие-то начальнички среднего звена вдруг озолотились. Буквально пара договоров с российскими компаниями, ведомствами или, может, ваши связи позволяют вам просто переписать государственные активы на себя. И вы обладатель солидного состояния. Помните подпольного миллионера Корейку из романа «Золотой теленок»? Это почти то же самое с той лишь разницей, что спрятаться в крохотной республике невозможно. Все друг у друга на виду. Поэтому тот, кто был поумнее, сбежал. Причем самые умные сложили благоприобретенное не в России, а в Грузии. Там сохраннее. Кто поглупей и надеялся затаиться на родине, тех впоследствии заставили поделиться. А вот Георгий Кабисов не просто остался. Он, будучи весьма уязвим с точки зрения закона, и при этом не обладая уже административной поддержкой, пытался защитить свои позиции в республике. Занялся политикой, троллингом и сливом компроматов на крупных чиновников, в том числе президента. Говорят, троллинг Кабисова не от праздности. Таким образом, он пытался защитить свои позиции. При Тибилове сработало, при Бибилове нет. Как мне сообщил человек из его окружения, за 2 суток до ареста к нему приходили широкоплечие парни из госохраны и требовали свернуть троллинг президента. То ли он их не послушался, то ли это уже не имело значения, но 8 ноября его спустили в холодный подвал КГБ, где, как мне говорили, до сих пор не содержался ни один гражданин Южной Осетии. Это часть такой неприглядной истории про отсутствие правил игры и меры допустимого, причем со всех сторон. Все участники процесса – патриоты, все за родину, все за народ, но при этом права, репутация, или даже жизнь отдельно взятого соотечественника ничего не стоит. Ничего, ноль. Конечно, если он не в плену у грузин. И хотелось бы, чтобы все было по закону. Все-таки произвол силовиков и судейских надоел обществу не меньше, чем воровство чиновников. Говорит югостинский общественник Тимур Схурбати.
Я тоже слышал про нарушения. Это было давно, прошло много лет, и вдруг почему-то так резко. Мне непонятна сама резкость. Но если это превышение должностных полномочий, зачем его арестовывать? Можно дать, наверное, подписку о невыезде. С нашей республики довольно трудно убежать.
В Южной Осетии введены новые неформальные правила пересечения границы с Грузией машинами скорой помощи. Теперь им запрещено пересекать границу в выходные дни и с 8 часов вечера до 8 утра, когда не работает пункт упрощенного пересечения границы в Ленингорском районе. Эти ограничения действуют уже почти месяц, но узнали мы о них только теперь. До этого нововведение было так. Если возникала нужда проехать скорой помощи после закрытия пропускного пункта, врачи поднимали человека из местной администрации, как правило, первого заместителя главы района Александра Бараташвили. Он договаривался с пограничниками и машину с экстренным больным пропускали. Подчеркиваю, это все неформальные отношения, продиктованные гуманными соображениями. Почему теперь правила ужесточились, я узнать не смог, ничего конкретного. Может, действительно, кто-то принял такое решение наверху, а может, это результат чрезмерного усердия не слишком умных исполнителей. Между тем, говорит гражданская активистка Тамара Миракашвили, нужно с этим что-то делать, так и до беды недалеко. Кто ответит, если из-за этих ограничений умрет человек, говорит Тамара Миракашвили.
И секрет, и не открытие Америки, что вот эти проблемы сердечные обычно происходят ночью, вечером, под утро. И вот этот запрет, это плохое решение, если это уже официально существует. Я еще хочу верить, что это какая-то непонятная ситуация.
Тамара, почему все-таки нельзя поехать на скорой помощи в Цхинвал?
Там не очень высоком уровне медицина. И цхинвалцы, кому тяжелая ситуация со здоровьем, они тоже идут в Тбилиси или Владикавказ. Так что ближе нас это Тбилиси. Больнее не всю дорогу идут в Тбилиси. Прямо на грузинском посту им встречает скорая мобильная группа, и прямо в дорогу они могут оказать помощь. А если, когда поедешь в Цхинвал, это полтора часа в Пантини, для экстренного больного это прямо вопрос жизни.
Вот такой выдалась неделя в Южной Осетии. Мурат Гухимухов специально для «Эхо Кавказа».
Новоизбранный мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что урегулирует скандальный вопрос с компанией «Сити Парк». «Процесс будет происходить исключительно в правовом поле», – пообещал новый мэр. Не исключено, что городские власти просто разорвут контракт с «Сити Парком» с выплатой неустойки. Далее Ираклий Урагвелидзе.
Деятельность компании, имя которой стало нарицательным, берет начало в далеком 2007 году, когда между городской мэрией и «Сити Парк» был оформлен договор, большинство пунктов из которых засекречены. Известны лишь некоторые детали. Каждый автовладелец за парковку на специально выделенных на улицах местах ежегодно выплачивает компании 50 лари. Взамен компания обязалась разместить и создать новые парковочные места, а также обеспечивать зарплату и обмундированием персонал. После прихода к власти грузинской мечты «Сити Парк» оказался в опале. Бывший мэр Давид Нормани обещал горожанам поставить на место компанию, которая ничего не сделала для упорядочения паркинга, облагая горожан непомерными поборами и неправомерными штрафами. Но «Сити Парк» оказался ему явно не по зубам. Эстафету Нормани подхватил Каха Каладзе, который через 3 дня официально вступит в должность мэра Тбилиси. Вчера в вечернем эфире телекомпании «Имеди» он пояснил, что будущие взаимоотношения с печально известной компанией будут протекать на полях судебных инстанций.
Если посмотреть на политику штрафов этой компании, то увидим, что 99% из выписанных компаний, впоследствии оспоренных в суде гражданами штрафов, решались в пользу автолюбителей. Следовательно, возникает вопрос, что эта компания действует незаконно? Поэтому мы выберем правовой путь. К разбирательству подключаться юристами будем работать в этом направлении.
Другая конкретика звучала в предвыборных речах Каладзе. Выступая перед избирателями 8 сентября, он говорил, что менеджмент парковки в городе должна обеспечивать не конкретная компания, а городское правительство.
«Сити Парк» было оформлено неприемлемое и нагруженное неправильными обязательствами соглашение, которое принесло Тбилиси много штрафов и меньше мест для парковки,
заявлял тогда Каладзе. В самом «Сити Парк» спокойно отреагировали на обещания будущего градоначальника. Глава пресс-службы компании Левант Абидзе считает, что будущий мэр подал общественности искаженную информацию.
Избранный мэр говорит о непонятных 99%, когда, как в реальности, обжалуются только 0,2% штрафов, из которых большую часть выигрывает наша компания. Вопросы были у бывшего мэра Нормани. Городское правительство заказало исследование в связи с деятельностью «Сити Парк», одной авторитетной аудиторской компании. Впоследствии та опубликовала заключение, в котором говорилось, что не существует никаких оснований для разрыва контракта. Этот факт подтвердил, что компания осуществляет свою деятельность в полном соответствии с законом.
Специалисты затрудняются предугадать итоговый результат нового разбирательства. Однако, по мнению Гелы Квашилава, некоторые детали договора безнадежно устарели, так как нынешняя ситуация в городе кардинально изменилась за последнее десятилетие.
Недостаточное количество мест для стоянки превратилось в общегородскую проблему и портит жизнь пешеходам, так как многие паркуются на тротуарах. Эти факторы мешают нормальному развитию столицы и повышают напряжение в обществе. По этой причине «Сити Парк» неминуемо придется считаться с городскими властями, так как количество автотранспорта растет, а из-за бездействия компаний парковочных мест не прибавляется. Исходя из критической ситуации, власти могут потребовать изменения условий контракта. Я уважаю интересы частного бизнеса, но фактически город находится на грани форс-мажора. Необходимо исходить из международного опыта, передать эти функции, как часто бывает, муниципальным властям, а доходы направить на на ремонт дорог и строительство стояночных мест.
В целом, по мнению эксперта, власти могут пойти и на прямой разрыв контракта с последующей выплатой неустойки в размере 25 миллионов лари. Учитывая возросшее количество автомобилей, новому подрядчику в минимальные сроки удастся компенсировать эти расходы, убежден эксперт. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А теперь послушайте региональные новости. Семья бывшего президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе обратилась к послу Германии в Грузии Хайке Файч, потребовав объяснений в связи с фотовыставкой, организованной по случаю установки фрагмента Берлинской стены в центре Тбилиси. Фрагмент стены, разделявший Германию с 3 августа 1961 года по 9 ноября 1989 года, был передан в подарок премьер-министру Грузии Георгию Квирикашвили во время его визита в Германию 16 июня 2017 года, как символ дружбы Германии и Грузии. 9 ноября этот фрагмент был установлен на площади Европы около парка Рике. Также на площади Европы установили фотостенд, посвященный истории Берлинской стены. Присутствующий на церемонии премьер Георгий Квирикашвили указал на то, что на фотовыставке нет снимков второго президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе, который в бытность министром иностранных дел СССР сыграл одну из ключевых ролей в политике объединения Германии. Данный факт также не оставили без внимания члены семьи Шеварднадзе, указав в письме исторические даты, свидетельствующие о роли Шеварднадзе в политике объединения Германии. Семья экс-президента Грузии высказала надежду на то, что посол Хайке Файч сделает все возможное для того, чтобы на дружеские взаимоотношения и стратегическое партнерство Грузии и Германии не упала тень. Посольство Германии в Грузии не принимало участия в организации фотовыставки, заявили в пресс-службе грузинского правительства.
Эхо Кавказа. Новости.
В рамках правительственной программы дедоларизации власти Грузии планируют ужесточить правила выдачи денежных займов. В частности, рассматривается возможность установления штрафов за предоставление в иностранной валюте кредитов на сумму до 100 тысяч лари. Пакет законодательных поправок, подготовленных Министерством финансов Грузии, был внесен в парламент на этой неделе. Авторы проекта предлагают добавить в Кодекс административных правонарушений Грузии специальную статью, под которую будут попадать действия субъектов, предоставляющих кредиты в иностранной валюте. Штраф за нарушение этой статьи, согласно проекту поправок, составит 1000 лари. В настоящее время в Гражданском кодексе Грузии есть статья, которая подразумевает, что кредиты до 100 тысяч лари физическим лицам должны выдаваться только в национальной валюте лари. Вместе с тем, в пояснительной записке к проекту поправок сказано, что это положение часто нарушается, и кредиты продолжают выдаваться в долларах и евро. Авторы инициативы считают, что новые штрафы помогут изменить ситуацию. Вы слушали региональные новости. Другие события дня на нашем сайте www.эхокавказа.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
У микрофона Катерина Прокофьева. Продолжаем нашу субботнюю программу. На прошлой неделе в Абхазию завезли бифетрин – препарат для борьбы с мраморным клопом. 2,5 тонны препарата и 2,5 феромоновых ловушек поступили в рамках гуманитарной помощи через аппарат полномочного представителя президента Абхазии по связям с международным организациям. Как только эта информация распространилась в СМИ, люди начали выражать обеспокоенность в связи с возможной токсичностью препарата, его воздействием на пчел и окружающую среду.
О том, что такое бифетрин и какую опасность он может представлять для экологии, наш корреспондент Елена Заводская побеседовала с Владимиром Герия, начальником Государственной службы защиты растений.
Владимир, расскажите, пожалуйста, что представляет собой препарат бифетрин, который недавно поступил в Абхазию для борьбы с мраморным клопом?
Вторая партия гуманитарной помощи, первая была вот в текущем году, в 17-м. Препарат с действующим веществом бифетрин, это пестицид широкого спектра действия, уничтожает насекомых, в том числе и вредоносных. Препарат контактного действия, препарат применяется в сельском хозяйстве для борьбы с вредоносными насекомыми. Бифетрин, который завезли, 2,5 тонны бифетрина, это, но по нормам его расхода, это на площади 5000 гектар, можно провести однократную обработку. По тем картам, которые составляются, мы планируем защитить от вредоносности клопа порядка 20 тысяч гектар земель в Абхазии. Что касается соображений экологической безопасности, я приверженец того, что все яды, они, конечно, несут побочный эффект, и применение ядов должно быть связано с регламентом, с мерами предосторожности, с минимизацией ущерба для полезной фауны. Название его «Зондер», он выпускается в Западной Европе, выпускается недавно, отзывов о нем мало, но мы имеем опыт применения этого препарата. Это не искоренение присутствия насекомого, а химическое сдерживание. Это несколько обработок с периодичностью времени действия лекарства. И тогда культуры, которые защищены от клопа, они остаются неповрежденными. Защитить растения, защитить свой сад, свой огород от клопа можно, применяя несколько раз препараты химической группы активности.
Где будет применяться этот пестицид и как его будут использовать?
В распоряжение управления сельского хозяйства поступает этот препарат с целью использования его на площадях, где выращиваются культуры сельхозназначения, которые представляют интерес для бюджета Абхазии. Это страусоводческие хозяйства, это плантации ореха, это виноград. И с участием государства, с привлечением техники МТС, и в этом году было авиахимопрыскивание, с воздуха обработали порядка 3200 гектаров. Однократная была обработка с воздуха. Также в этом году мы распределили в 3 районах восточной части Абхазии ранцевые опрыскиватели для крестьян, для фермеров, у которых свои участки ореха, в частности, доминировался акцент на орех. Были людям розданы безвозмездно препарат бифетрин, ранцевые моторизированные опрыскиватели немецкие, средства индивидуальной защиты.
Много разговоров о том, что препарат очень токсичный, что он накапливается в растениях, почве, воде, не выводится до 20 лет. Что вы можете об этом сказать?
Препарат относится к 3-му классу опасности. Класс опасности, он высчитывается для вредоносности препарата по отношению к пчелам, рыбам, водоемам. Вот препараты 4 классов опасности, из них 1-й класс опасности – это высокоопасные соединения, высокая категория риска. 2-й класс – это среднеопасные, средняя категория риска. 3-й класс – это малоопасные. Категория риска низкий. Необходимо соблюдение экологического регламента. Проведение обработки ранним утром или вечером. Это имеется в виду ветер, снос препарата. Проводить обработку при скорости ветра не более 4-5 метров в секунду. Авиаобработка не более 2-3 метров в секунду. Борьба с клопом-щитником будет связана с много большими площадями. В этом году работал вертолет, предупреждали население. Но вертолет работает там, где нет компактного проживания наших соотечественников. Вертолет не работает над землями, где расположены жилье, где выпас крупнорогатого скота и так далее. Работает в площадях, которые удалены от мест компактного проживания населения. Но выпас скота на обработанных площадях разрешен через сутки. Это несложно соблюдать. Оно быстро выводится. Это не системного действия препарат. Он не сохраняется в тканях растений. Он быстро выводится из почвы, в смысле разлагается в почве. буквально вот в первые часы обработки начинается его разложение. Он контактно-кишечного действия для насекомых. Он попадает на насекомое или происходит разрушение жизненного цикла именно сосущего насекомого. Он разрушает хитиновую оболочку яйца, и он разрушает оболочку личинки, когда она переходит в следующую стадию. Эти препараты не аккумулируются в плодах, не аккумулируются в тканях растений.
Людей волнует, как бифедрин отразится на пчелах. Не приведет ли он к тому, что они пострадают?
Пограничная зона для пчел не менее 2 километров. Ограничение лета пчел не менее 24 часов. Вот меры безопасности. Но есть еще и санитарно-гигиенические нормы, но это для людей, которые занимаются опрыскиванием. И что хочу сказать, вот препарат 3-го класса опасности, димелин, применяется в борьбе с амшитовой огневкой. Мы работаем уже 3-й год активно в Бзыбском ущелье, занимаемся сохранением самшита от самшитовой огневки. И уже как бы имеем результаты 2-й половины 2015 года, 2016 год весь занимались. И вот можно сказать весь 2017 год. Вот препарат 3-го класса опасности. Я постоянно там в процессе обработок, там несколько десятков разных пчеловодов находится с ульями, и с ними мы взаимодействуем. Не было ни одного случая стресса у пчел, не говорю о гибели семей, связанного с календарными сроками обработок.
Вместе с бифедрином Абхазия получила феромоновые ловушки. Являются ли они эффективными и как их использовать?
Теперь с 2500 литров мы получили еще 2500 феромоновых аттрактантов. Это называется ловушка, но она не ловушка, но прекрасно действующее разработанное вещество, которое в радиусе метров 60-70, это почти гектар всех взрослых особей, которые уже способны передвигаться, значит, она собирает локально вокруг себя. Прекрасно действует, если предусмотреть, потом провести опрыскивание локально. Тогда весь сад будет оставаться чистым. Но очень строгие временные рамки. О временных рамках говорить сейчас не могу, все покажет погода. Мы очень постараемся, вплоть до СМС-сообщения, дать информацию людям. Но у нас очень немногие готовы бороться с клопом. В основном у нас готовы, значит, говорить на тему борьбы с клопом. А с ним надо бороться. Сколько бы мы ни говорили на эту тему, нужны результаты.
Давайте тогда расскажем тем, кто готов не только говорить, но и действовать. Что сейчас можно сделать?
Уничтожать всеми имеющимися способами живых насекомых. Не давать им уходить в живом виде на зимний покой. Прекрасно флакончик дихлофоса вот в частном доме или в квартире. Препарат создан для бытового применения, если нет каких-то противопоказаний. Брызнуть в шкафчик, брызнуть под кровать и на чердак, проветрить помещение. Они погибают моментально. Дихлофос там тоже, альфа-цигалометрин сейчас, там никакого нет ни хлора, ни фосфора. Это современный препарат, у него торговое название дихлофос. Там тоже 3-й класса опасности, значит. Клоп, он сейчас во все щели, он в кондиционерах прячется, он прячется в белье, которым не пользуемся, там убираем на зиму белье, или где-то какая-то ветошь у нас на чердаке, в сарайчиках, в подсобных помещениях. Листья убрать. Везде под опавшими листьями они засыпают, превращаются в неживущих до начала первого тепла. Одна живая особь, которая удачно перезимует, даст 200-300 в будущем году своих соплеменников. Самка клопа живет 2 года, и за эти 2 года она превращается в несколько тысяч, если не десятков, своего потомства. Любое физическое уничтожение дает эффект.
Это была беседа с Владимиром Герией, начальником Государственной службы защиты растений. С ним беседовала наш сухумский корреспондент Елена Заводская. Пароходство Абхазии готовится к приему большегрузных судов. Самый загадочный экспортный кредит, полученный РЖД на восстановление абхазской железной дороги, оказался неподъемным для бюджета. В воскресенье Абхазия ждет визита президента Науру.
Итоги абхазской недели подводим с Изидой Чани.
На этой неделе министр иностранных дел Даур-Кови находился с рабочим визитом в Израиле. В рамках поездки Даур-Кови провел встречи с мэром города Сдерота, с послом России в Израиле, принял участие в международной конференции «Статус непризнанных государств и их отношения с Израилем» в Тель-Авивском университете и дал большое интервью государственному радио. Вернувшись из Израиля, глава внешнеполитического ведомства сообщил СМИ, что республика намерена сотрудничать с Израилем в области образования, культуры и спорта. Он подчеркнул, что для Абхазии интересен опыт Израиля в вопросах, связанных с репатриацией соотечественников. 10 ноября Госдума России ратифицировала протокол к соглашению о предоставлении Абхазии экспортного кредита от 24 декабря 2010 года. Самый загадочный государственный экспортный кредит в сумме 2 миллиарда рублей, полученный РЖД Российской железной дорогой на восстановление Абхазской железной дороги, оказался неподъемным для бюджета Абхазии. По просьбе нынешнего руководства республики сроки погашения задолженности по кредиту были продлены до 2029 года. Круглый стол, посвященный борьбе с коррупцией, провели в Сухуми представители партии и общественных движений. Тема, интересующая общественность, осталась за пределами информационного поля, так как на мероприятие не были приглашены журналисты. Блок оппозиционных сил страны на этой неделе выразил крайнее недовольство работой Генеральной прокуратуры. В своем заявлении от 8 ноября они, по сути, заявили, что прокурор Зураб Ачпа, назначенный на должность по представлению самой оппозиции, не оправдал их доверия, так как не смог изменить криминальную ситуацию в стране. Персональную ответственность за такое положение вещей, по нашему глубокому убеждению, несет генеральный прокурор Зураб Ачба, говорится в заявлении оппозиции. Тут следует напомнить, что 7 июля 2017 года блок оппозиционных сил заявил о выходе из соглашения об общественно-политической стабильности, подписанном в период противостояния между властью и оппозицией 19 декабря 2016 года и гарантировавшим оппозиции ряд кресел. Спустя полгода оппозиционеры призвали своих представителей во власти покинуть должности. Возможно, причиной столь жесткого отношения оппозиции к своему генпрокурору стала не криминогенная ситуация в стране, а нежелание Зураба Ачба подчиниться требованию своих лоббистов. Напомню, что по представлению оппозиции на должность судьи Конституционного суда была назначена Диана Пилия, которая также не подала заявление об отставке. На призыв оппозиции сил расстаться с креслом не откликнулись еще четыре представителя оппозиции, занявшие места в Центральной избирательной комиссии. На этой неделе президент Рауль Хаджимба получил приветственный адрес из Сирии от Башара Асада. Сирийский коллега поблагодарил президента Абхазии за поддержку в разрешении кризиса, затронувшего его страну. В выходные Абхазию ждет значительное политическое событие – рабочий визит президента Науру. 12 ноября Рауль Хаджимба и барон Вака проведут переговоры, на которых обсудят состояние и перспективы двухстороннего сотрудничества. Специально для их Кавказа Изида Чани из Сухума.
Маршисты с одинаковым рвением борются с распространением турецко-иранско-арабских бизнесов осмелевшими педерастами и их защитниками-либерастами. Самое время порассуждать о наследии советской эпохи в Грузии вместе с Геей Нодия.
Ровно 100 лет назад в России произошел большевистский переворот. До сих пор спорят, правильно ли именовать это событие революцией. Но невозможно отрицать, что переворот дал начало самому грандиозному социальному эксперименту 20 века. В конце концов, он провалился, и через 70 лет сам флагман международного коммунизма без особого давления извне от него отказался. Но последствия остаются до сих пор. Я буду говорить лишь о некоторых из них и только с точки зрения Грузии. Самое главное – само ее существование как государство. Можно, конечно, утверждать, что тенденция образования национальных государств на развалинах империи была исторически неизбежна, и Грузия все равно рано или поздно обрела бы независимость. Но это спекуляция. Факт то, что процессу образования Грузии как независимого государства первый толчок дал именно большевистский переворот. И не потому, что Ленин из чисто тактических соображений поддерживал идею самоопределения нации, в которую сам ни минуты не верил. Хотя потом это тоже сыграло свою роль. Социал-демократы или меньшевики, которые в тот момент были самой дееспособной политической организацией Грузии, никак не планировали независимости и собирались в составе общероссийской партии заботиться о демократическом реформировании империи. но они сочли невозможным подчиняться большевистской диктатуре, и им пришлось строить собственные планы, что привело к независимости их страны. Если у истории есть какие-то законы, самый главный из них – закон непреднамеренных результатов человеческих действий. То грузинское государство продержалось недолго, и мало кто ожидал его возрождения через 70 лет. Его формальное сохранение в рамках новой коммунистической империи можно было воспринимать именно как формальность. С точки зрения большевистских стратегов, соблюдение права нации на самоопределение в рамках пролетарского государства, так же как и политика коренизации, то есть поддержки национальных кадров в республиках, союзы были временной уступкой. И даже если забыть мечты о мировой революции, в конце концов, продвинутым советским гражданам полагалось преодолеть отсталость национализма и слиться в единый советский народ. Но и здесь история поиздевалась над научными конструкциями интеллектуалов-марксистов. Временные уступки оказались наиболее стойким наследием коммунистической империи. На деле институты союзных республик, в том числе Советской Грузии, укрепили национальное самосознание через распространение систем на всеобщего образования и средств массовой информации на национальных языках, а также создание национальных бюрократических и интеллектуальных элит. Тем самым Советский Союз сам себе вырыл могилу. Решающей силой в процессе коммунистического распада стал именно национализм. Политическая система, основанная на фантазиях прогрессивных интеллектуалов, не может быть жизнеспособной и обречена постоянно наступать на собственные идеологические грабли. Но наследием коммунизма является и то, какого именно национальное самосознание легло в основу государства, в котором мы сегодня живем. То, что так называемые этнические конфликты во многом проистекают из советской национальной политики – банальность, которую скучно повторять. Но тут дело не только в матрешкообразной структуре грузинского государства, которая побуждала автономии бунтовать против своих союзных республик. Главная проблема в том, какой именно вариант национализма остался нам в наследии от советской эпохи. Случайно ли то, что жители бывшего ГДР гораздо агрессивнее по отношению к лицам негерманской национальности, чем их западные соплеменники, которые не имели счастья жить при социализме? Случайно ли, что именно бывшие коммунистические страны в составе Евросоюза упрямее всех не пускают на свою территорию никаких беженцев? Нет, именно лицемерная доктрина пролетарского интернационализма во многом определила то, что выросшие на этой идеологии люди особенно нетерпимы к людям иной крови и вообще ко всяким чуждым. Марксисты называли подобные причинно-следственные связи диалектическими. Последние дни самой горячей темой в Грузии стала активность организации «Грузинский марш». Легко сказать, что такие люди и движения есть везде, в том числе и в странах просвещенного Запада. Но, как всегда, дьявол кроется в деталях. Эти детали однозначно показывают, что грузинские ценности, которые защищают маршисты, есть не что иное, как советские или совковые традиции. Это ценности людей, которые выросли в советской Грузии.
Давид Нормания подвел итоги своей работы на посту мэра Тбилиси. В четверг под его руководством прошло последнее заседание в столичной мэрии. Чем же он может похвастаться и согласны ли с ним тбилисцы? Продолжает тему Анастасия Славинская.
Давид Нормания подсчитал все, даже то, сколько заданий он дал своим подчиненным за эти 3 года. Более 1000. С 2014 года в Тбилиси, по словам без 5 минут бывшего мэра, было обустроено 196 новых скверов, 463 реабилитировано. Помимо этого было отремонтировано 7 миллионов квадратных метров дорог, из них 3 миллиона капитально, сказал Нормания. В столице за этот период было высажено более 700 тысяч деревьев. Проведено исследование 16 мостов. При поддержке мэрии отреставрировано 51 историческое здание в рамках проекта «Новый Тифлис». Прошло около 900 масштабных культурных мероприятий. Городоначальник привел множество других статистических данных и заявил, что ему есть чем гордиться.
Мы сумели сделать очень много полезных проектов для нашего города и горожан. Каждый из нас может ими гордиться. Это проекты строительства новых дорог, к примеру, дорога, соединяющая Крцаниси с Шиндиси. Мы, как и было заявлено в нашей предвыборной программе, восстановили двустороннее движение на улице Пушкина. Замена старых автобусов была для нас приоритетом. В общей сложности мы закупили 143 новых автобуса. Было установлено 700 новых остановок. Также мы восстановили работу канатной дороги, соединяющей
бывший парк в Оке с Черепашьим озером, которое не функционировало в течение 9 лет.
Удачным период правления Давида Нормания никак не назовешь, говорит Эреклео Рушадзе, представляющий НПО «Международная прозрачность Грузия». Нужно учесть, разумеется, что и наследство ему досталось в свое время непростое, однако прошло 3 года, а о прогрессе пока говорить не приходится, полагает Рушадзе.
Решением таких проблем, как бедность, безработица, должны заниматься не только местные власти, поэтому было бы несправедливо требовать этого только от Нормания. Однако то, что касается вопросов управления городом, к примеру, развития управления транспортной системой, системой планировки и застройки города, экологической политики, все они как были проблемными в 2014 году, так и остаются сегодня. Эффективных систем их регулирования так и не было создано.
Мы спросили у тбилисцев, как они оценивают работу Давида Нормания на посту мэра столицы.
Сам себе он может, конечно, и поставить все 10 баллов, но все, что я вижу по инфраструктуре, застройке города, за все это я бы дал Нормания 2 балла из 10.
Я считаю его хорошей личностью, однако не поймите меня неправильно, но разве нельзя, чтобы нашим мэром хоть раз стал коренной тбилисец?
Начало было хорошим, как это обычно и бывает, а дальше уже не особо.
Новая администрация мэрии приступит к работе 12 ноября. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На этой неделе, во вторник, юго-осетинский лидер Анатолий Бибилов нанес неожиданный визит в храм Рождества Пресвятой Богородицы в Цхинвали, где встретился с советом Аланской епархии и прихожанами. Он обсудил с ними идею вхождения епархии в лоно Русской Православной Церкви, отметив, что уже обсуждал этот вопрос с российским патриархом. Визит президента смутил многих церковников и прихожан. Подробнее Ирина Келихсаева.
Встреча проходила на территории храма Рождества Пресвятой Богородицы в Цхинвали, куда глава государства приехал накануне поздно вечером. Журналистов на столь интимно важную беседу не позвали. Разговор представителями СМИ не освещался. Сегодня с «Эхом Кавказа» согласились пообщаться сразу 2 участника этой встречи, предварительно попросив вести диалог не под запись. Мотивировали они это тем, что надеются на появление согласованного с советом официального пресс-релиза от епархии. Тем не менее, оба мои собеседника постарались описать детали и хронологию событий, которые вызвали их озабоченность. После начала грузино-осетинского конфликта в начале 90-х годов 20 века Южная Осетия перестала кормляться священнослужителями Грузии. Поэтому до начала 2000-х годов местная церковь находилась в составе русской зарубежной церкви. Однако после того, как РЗЦ присоединилась к РПЦ, которая признает Южную Осетию канонической территорией Грузии, осетинская церковь была выведена из ее состава и попросила помощью греческого синода противостоящих. Сама Аланская епархия была создана в 2003 году. Большую роль в ее становлении сыграла именно греческая церковь, священнослужители и епископы которой, по словам членов совета, всегда оказывали ей посильную помощь. Первым епископом стал Георгий Пухата, он же епископ Георгий. После него епископом Аланским стал владыка Амвроси. Как рассказывают мои собеседники, в этом году Амвроси приехал в республику на празднование большого православного праздника 21 сентября. 23 сентября он и настоятель храма отец Яков провели совместную пресс-конференцию, где было объявлено, что Аланская епархия станет самоуправляемой и получит самостоятельность. Яков Хитогуров сообщил и о том, что в этой связи начнется процесс перерегистрации церкви и изменения ее устава. Через пару дней после пресс-конференции отец Яков был вызван главе государства, который сообщил ему радостную весть. РПЦ готова принять Аланскую епархию в свой состав. Об этом якобы шла речь во время встречи президента с патриархом Кириллом. Яков Хитогуров ответил, что не принимает такие решения единолично и спросил, на каких условиях РПЦ готова это сделать. Анатолий Бибилов не был готов ответить на этот вопрос. Посоветовавшись и получив благословение от владыки Амвросия, Аланская епархия направила в канцелярию РЗЦ письмо с просьбой разъяснить позицию церкви относительно епархии. Ответа, по словам моих собеседников, они до сих пор не получили. Несмотря на то, что в сентябре Анатолий Бибилов не пожелал встретиться с владыкой Амвросием, он неожиданно вызвал его навстречу сейчас, чтобы убедить повлиять на священнослужителей епархии и склонить их на свою сторону. Амвросий также порекомендовал ему встретиться с советом, потому что решение принимает не он. Разговор с президентом, как говорят мои собеседники, был тяжелым. Многих вопросов, связанных с верой, он не понимает. Было понятно, что все это воспринимается им исключительно с точки зрения политики. Аргументы Бибилова были также непонятны людям. Например, когда президент спросил, почему мы должны быть разделенными северными братьями, и в свете интеграционных процессов он рекомендует войти в состав РПЦ, один из прихожан ответил, что проблем в общении между священнослужителями севера и юга Осетии нет. Мало того, он учится в Московской духовной семинарии и часто бывает в храмах Северной Осетии. Ирина Хелексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете прочитать, прослушать и прокомментировать все материалы радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». С вами была Катерина Прокофьева. На этом я с вами прощаюсь. До завтра.